Я хотел бы сегодня вернуться к 22-23 стихам для того, чтобы посмотреть на то, что сделать для того, чтобы вот эти принципы стали нашей с вами реальностью. Я допускаю, что вполне возможно за прошлые два раза кто-то сокрушился сердцем, и кто-то реально понял, что да, он неправильно живет. И кто-то захотел по-настоящему научиться этим принципам. Но знаете, желать научиться принципам библейского величия еще не значит действительно овладеть ими. Очень многие люди имели хорошие желания. Они действительно искренне хотели Божьего, библейского, Христова, но так никогда и не владели этим. Только потому, что они никогда не построили мостик от желания к реальности, от желания к практике жизни. И сегодня мы посвятим этому время. Дело в том, что Иисус Христос на протяжении всей своей жизни самым тщательным образом работал над своими учениками. И он работал с одной целью. Он хотел сделать из них великих людей. Он пришел не для того, чтобы его ученики, тех, которых он призвал, они были какой-то, знаете, серой посредственностью. Он пришел не для того, чтобы они были спасены, как головня из огня, не поймешь, что там у них. Он пришел для того, чтобы сфокусированно работать над ними и делать из них великих настоящих людей. Это очень хорошо видно в его первосвященнической молитве, которая записана в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Вы можете открыть Евангелие Иоанна, 17 глава, с 12 стиха мы прочитаем. Иисус Христос молится Отцу и подводит итог своего служения. Посмотрите, как Он характеризует это служение. Посмотрите, Он показывает, что главным элементом в Его служении было взять и сохранить, и соблюсти, и благословить вот этих учеников, которых Он призвал. Посмотрите, когда я был с ними в мире, посмотрите, я соблюдал их во имя Твое. Дальше я сохранил их, чтобы никто не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Но ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Посмотрите, в этой молитве, она, конечно, гораздо больше, чем эта, я маленькую часть этой молитвы привел здесь. В этой молитве, в этом отрывке мы видим несколько точек, которые показывают настоящую искреннюю заботу Иисуса Христа о своих учениках и подчеркивает, что Он делает. Три результата этой работы. Работы взращивания учеников мы видим здесь. Во-первых, смотрите, первый, я соблюдал их. То есть Иисус Христос взял их, Он получил их от Отца, Он говорит. И Он соблюдал, то есть Он хранил их так, чтобы позволить им развиваться, чтобы они могли расти. Дальше Он говорит, я сохранил их. То есть Он верно выполнял эту задачу. Он сделал все, что нужно для того, чтобы эти ученики выросли. Кроме того, посмотрите, Иисус Христос говорит о том, что вот эти ученики, которые Его, они будут радикально отличаться от мира. То есть они получили в результате Его работы над ними, они сформировали в себе жизнь, которая очень сильно отличается от мира до такой степени, что мир никогда их не примет. Они никогда не смогут слиться с миром. В этом работа Иисуса Христа. Он работает над учениками для того, чтобы передать им свою собственную идеологию, свою собственную структуру жизни, свое мировоззрение, свое ощущение реальности, всего того, что происходит. И посмотрите, он подчеркивает, он говорит, и мир возненавидел их, потому что они не от мира. Вот результат работы Иисуса Христа. Когда люди говорят о том, что они верующие, они духовные, они растут духовно, но их невозможно отличить от мира, они думают как мир, их мировоззрение мирское, они действуют как мир, я сомневаюсь о том, что Христос там работал. Потому что результатом работы Христа будет всегда следующее. Они не от мира, потому что я не от мира. Это две разных идеологии, два разных мировоззрения, две разных системы, которые никогда не примирятся. Это результат работы Иисуса Христа. Ну, посмотрите, здесь есть третий результат еще. Посмотрите, 13 стих. «Чтобы они имели радость мою совершенную». То есть, когда Иисус Христос передает ученикам идеологию свою, или свое мировоззрение, или свои принципы, Он это делает не просто для того, чтобы здесь вот застолбить свое царство и повоевать с остальным миром. Он это делает, ясно понимая, что люди никогда не смогут быть счастливыми до тех пор, пока они не получат радость Его, радость совершенную. Да, мир будет их не принимать. Да, они никогда не смогут слиться с миром, они никогда не будут популярными, их идеология, их жизнь, их принципы функционирования всегда будут другие, всегда будут отличаться, но они будут иметь способность идти по этому миру, как ледокол среди океана. Они будут иметь спокойствие, они будут иметь мир в сердце, они будут иметь радость. Это замечательно, очень важная молитва, очень важный текст Священного Писания, который показывает нам результат работы Иисуса Христа над Его учениками. В тексте, на котором мы сегодня остановимся, Иисус Христос показывает нам несколько штрихов о том, как Он этого добивается. Вот посмотрите, здесь уже итог Он подводит. Но интересно, каким образом Он взял этих обычных людей и сделал из них вот таких? Какими инструментами Он пользовался? В чем был процесс его обучения? Как эта школа функционирует? Это очень важно и очень интересно, надеюсь. Почему? Потому что каждый из нас находится где-то между вот этими двумя точками. Если вы настоящий христианин, вы в его школе, вы учитесь. И нам очень важно знать и понимать, каким образом этот процесс образования происходит, что делает Бог с нами. Четыре евангелиста представляют нам очень много различных сфер, где Иисус Христос имеет отношение с учениками, Он их учит, Он им показывает что-то, Он обличает их, Он где-то ограничивает их. Очень много всего здесь есть. Но вот этот текст, который мы сегодня будем изучать, он немножечко глубже открывает нам механизм обучения. Давайте посмотрим. 22 и 23 стихи. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите». Он отвечает, помните, мама Иоанна и Иакова вместе с ними просит о том, чтобы они сели по правую и по левую сторону. И он отвечает: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить? И крещением, которым я крещусь, будете креститься? Ну, дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом». Очень интересный разговор, интересные слова Иисуса Христа. Я хотел бы сразу обратить внимание на пару деталей, которые немножко отличаются, возможно, от, если вы пользуетесь New American Standard Version, или каким-то другим английским переводом, кроме King James, то вы, в вашем переводе там недостает нескольких слов. В более лучших оригиналах, так скажем, более качественных, написано таким образом: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» И опущена фраза: «Креститься крещением, которым я крещусь». И дальше в 23 стихе: «И говорит им: чашу мою будете пить». Тоже эта фраза есть, а вторая фраза: «Крещением, которым я крещусь, будете креститься», эта фраза тоже опущена. У нас нет сейчас времени для того, чтобы говорить о текстологии, о том, какой из манускриптов действительно правильный. Я хотел бы сказать о том, что в принципе суть от этого не меняется. Мы будем говорить сегодня только о чаше, но по сути дела речь идет о том, что Иисус Христос ясно показывает, что для того, чтобы ученики стали великими, им нужно пройти тем же самым путем, которым идет Он. В этом вся суть вот этого текста. Мы сегодня посмотрим на то, что это практически означает. Иисус Христос говорит здесь как минимум о двух интереснейших вещах, которые касаются школы, которые касаются процесса формирования великих людей. Во-первых, он говорит здесь о студентах, о тех, кто учится в школе. Кто они? Что это за люди? Чем они отличаются? Каким образом эти люди попали сюда, в эту школу? И, во-вторых, он говорит здесь о методике обучения. И мы посмотрим на эти два процесса. Как я уже сказал, они очень интересные, они очень близки для нас. Я думаю, что они близки для вас. Немножечко яснее увидеть себя, увидеть процесс, который Бог делает с вами в вашей жизни. Итак, студенты школы величия. Каждое учебное заведение, оно имеет определенные правила, кого принимать, кого не принимать. Есть специальные требования, которые утверждаются, без которых невозможно учиться. Эти условия зависят от разных факторов, от специфики обучения, от уровня, который имеет это то или иное образовательное учреждение. В соответствии с этим устанавливаются правила. Например, для того, чтобы поступить в медицинский институт, нужно, ну, как минимум, хорошо знать химию, нужно знать биологию, наверное, я так думаю. То есть люди сдают экзамены. Если они не набрали определенный балл, они их не взяли туда, в эту программу. Или для того, чтобы стать инженером, нужно знать математику хорошо. Нужно иметь хорошее понятие о физике, что это такое. И тогда человек может быть принят для того, чтобы обучаться. Если у человека нет этих предварительных условий, он даже туда может и не приходить, его туда не возьмут просто. Для того, чтобы серьезно изучать богословие, вас не примут без хорошего знания древнегреческого, древнееврейского, латыни, французского и немецкого. То есть вас пошлют сначала учить и научитесь этим языкам, потом только вас возьмут в эту программу. Почему? Потому что там нужны эти языки, там нужно читать всю эту литературу, которая никогда не будет переведена. Но когда мы говорим о школе Иисуса Христа, очень интересно, кого Он принимает. Кого Он берет. Это школа величия, школа. Мы немножко будем говорить о том, кого выпускают из этой школы. Вот. Но когда мы исследуем учеников, когда мы изучаем, кто они, кем они были, мы видим, что требования, которые он предъявляет, очень сильно отличаются от всех известных нам человеческих учебных заведений или образовательных учреждений. Практически все ученики, кроме Иуды Искариота, были галилеяне. Что это значит? Это значит провинциалы. У них не было доступа к высокой культуре. У них не было доступа к университетам, в их местностях не было библиотек, где они могли бы читать древнегреческую поэзию и развиваться в знании классики. То есть эти люди были обычные, простые, деревенские. Многие из них рыбаки были, некоторые научились считать, но и то считали неправильно, что вы помните, да, мытари считали все время в свою пользу. Когда мы говорим вот о этих характеристиках учеников, мы уже упоминали, исследуя Евангелие от Матфея, несколько их характеристик, немножко останавливаясь на некоторых личностях. Вот. Но все это общие характеристики. Здесь мы можем увидеть некоторые конкретные характеристики, которые показывают нам учеников именно как студентов школы Иисуса Христа. Давайте посмотрим сначала на слабости учеников. Здесь явно подчеркнуты некоторые элементы, которые лежат вот на поверхности. Видны, насколько ученики были, ну так скажем, некомпетентны для того, чтобы функционировать в той сфере, на которую они замахнулись. Иисус Христос очень откровенно говорит об этом. Вы знаете, для меня это всегда утешительно. Почему? Потому что я сталкиваюсь со своими слабостями постоянно. Иногда, когда ты лицом к лицу видишь свои слабости, у тебя есть две опасности. Первая опасность – начать игнорировать их. Пытаться делать вид, что их нет. Одеть маску, убеждать людей, что я хороший, что я сильный, что я лучше, что я правильный, что я действительно не такой, как прочие люди. И многие христиане, к сожалению, идут по этому пути. И они думают, что в этом заключается их сила. Они умеют, они знают, они с тем сфотографировались, они с тем сидели, они вот там были знакомы и так далее. Они такие великие дела делали. Есть вторая опасность. Вторая опасность, когда вы сталкиваетесь реально со своими слабостями, опасность впасть в уныние и отчаяние. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые впадают в уныние. которые говорят, ну что такое, я уже 10 лет бьюсь, я уже 15 лет, я уже 30 лет верующий или верующий, и вдруг приходят к пониманию своей полной слабости, своего абсолютного банкротства. Так вот, нам с вами, друзья, есть здесь утешение. Ученики Иисуса Христа, оказывается, не так уж сильно отличались от нас. Оказывается, у них было море слабостей. Оказывается, Иисус Христос берет вот этих людей, обычных, простых, людей, которые даже в процессе обучения своего проваливают постоянно. Он берет и терпеливо, и тщательно формирует из этих слабых людей, формирует великих, великих лидеров, великих учеников. Давайте посмотрим на эти слабости. Иисус сказал в ответ, 22 стих, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Первая проблема, которая здесь очевидна, это незрелость в желаниях. Ученики Иисуса Христа, они приходят и с одной стороны желают хорошего. Совсем неплохо желать быть ближе ко Христу. Всегда хорошо желать быть активным соучастником дела Божьего, активным участником в служении, желать чего-то великого в христианстве. Но заметьте, здесь всегда очень тонко вплетается еще один элемент. Желание быть ближе ко Христу несет с собой, вместе с собой, тесно переплетенным, желание иметь его власть, желание быть выше других, желание быть более значимым, желание быть более влиятельным, более заметным. Вот здесь Иисус Христос обращается к ним и очень ясно говорит. Он говорит, вы не знаете, чего просите. Когда мы говорим о процессе желаний, это серьезная проблема. Серьезная проблема каждого из нас заключается в том, что мы, придя к Богу, имеем массу неправильных желаний. И мы привыкли жить так. По сути дела, посмотрите, любая религия, она сводится к следующей схеме. Любая религия. Представьте себе, вот с одной стороны человек, вверху Бог. С этой стороны то, чего человек хочет достичь, у него есть желание. Ну, например, в старые времена, хотя, может быть, и сейчас, язычники, которые ходят на охоту, они хотят убить быка. Но быка не всегда убить получается. Иногда ходят неделями и ничего не могут убить. И они соображают, наверное, кто-то этим управляет. Наверное, есть Бог. И тогда я сделаю так. Я возьму и дам Богу курицу, чтобы Бог послал мне быка. То есть, что получается? У человека есть желание получить быка. Он сам не может его получить. Он использует Бога как гаранта, как усилитель. Он дает Богу немножко, он дает Богу курицу для того, чтобы Бог потом послал ему быка. Суть этого в следующем. Человек использует Бога для того, чтобы удовлетворить свои желания. Так функционирует любая религия, кроме библейской. Любая вера. Так, к сожалению, сегодня функционируют очень многие миссионеры, которые обещают людям горы того, что они хотят. Машины, здоровье, богатство, все что угодно. Но Бог в действительности функционирует совершенно по другому принципу. Он говорит следующее. Он говорит о том, что человек по своей природе, он не имеет правильных желаний. Он хочет неправильного. Вот почему Иисус Христос, когда ученики выразили ему свое желание, он сразу же делает одно очень сильное исправление. Посмотрите 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Это то, чего вы хотите. Но между вами да не будет так. Это желание никогда не будет удовлетворено им, Христом. Вы можете пытаться его удовлетворить по-своему, сделать революцию, устроить свою церковь и устроить там свои правила. И самому там диктатором быть или основать какую-то касту великих людей, которые бы так же, как и вельможи правили бы и властвовали. Но в моем царстве так не будет. Между вами да не будет так. Он проникает в самую сердцевину, в самый корень. И он берет и делает операцию. Он выковыривает вот эти неправильные желания. Ученики уже следуют за Христом уже больше 2 лет. Почти 3 года в это время. Или три уже, больше 3 лет. Они уже много слышали. Но они до сих пор продолжают жить в незрелости своих желаний. Это проблема, как я уже сказал, многих из нас. Это проблема, которая берет время для того, чтобы ее выкорчевать и переделать все. Это одна из наибольших проблем греховного человека. Он хочет того, что не может принести ему счастья. И нам нужно это поднять. Поступив в школу Иисуса Христа, мы продолжаем нести за собой багаж. Багаж вот этих желаний, которые никогда не принесут нам счастья. Это трагично. Заметьте, если вы имеете желание, которое никогда не сделает вас счастливыми, вы всегда будете несчастными. Пока вы не получили желаемого, вы несчастны тем, что вы не удовлетворили свое желание. Как только вы получили желаемого, вы обнаружите, что оно не делает вас счастливыми. Знаете, что люди делают дальше? Они думают, наверное, нужно сильнее. Наверное, нужно разнообразнее. Наверное, нужно больше того же самого. И они отправляются в следующий поиск. И они движутся дальше. Так вот, когда к Иисусу Христу приходят ученики, Он берет вот этих людей с незрелыми желаниями, и Он работает над сутью того, чтобы поменять их желания. Нам нужно заниматься тем, чтобы вот этот механизм желаний приходил в соответствие с тем, что говорит Иисус Христос. Посмотрите, Ефесянам 2 глава 3 стих говорит об этом. «Между которыми и все вы, и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Вот как мы жили. Вот в этом сущность, в этом проблема незрелости. Я хочу попросить вас сейчас, друзья, посмотрите на ваши желания. Проанализируйте, чего вы хотите. Честно. Посмотрите на самих себя. Может быть, вы бьетесь и абсолютно напрасно. Может быть, вы добиваетесь чего-то, но когда вы добьетесь, вы никогда не получите удовлетворения. Апостол Павел говорит, что это признак людей незрелых, признак людей грешных. Он говорит, мы жили по нашим плотским похотям, исполняли желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочее. Помните народ израильский? Он 40 лет блуждал по пустыне, потому что имел неправильные желания. Целое поколение вымерло, потому что имели неправильные желания. Потому что они добивались от Бога постоянно. Как только что-то против их желания, Моисей, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Ты куда нас привел? Ты зачем нас забрал оттуда? И это было постоянно. Это было не один раз. Это было сплошь и рядом. И через Моисея говорили, передай Богу. Это был бунт настоящий. И, к сожалению, эти люди в результате получили вот такую огромную проблему. Итак, у учеников была явно незрелость в желаниях. Есть еще... Кстати, иметь правильные желания является одним из признаков духовной зрелости. Если вы хотите измерять свою духовную зрелость, она может измеряться тем, проверяйте, насколько ваши желания соответствуют желаниям Иисуса Христа, соответствуют библейским принципам. Духовная зрелость измеряется не стажем, сколько лет вы члены церкви, не положением, которого вы добились, не как сколько раз вы прочитали Библию за свою жизнь. Духовная зрелость измеряется вот такими признаками, насколько мы приводим себя в соответствие с характером Иисуса Христа. И в данной ситуации мы говорим о желаниях, насколько мы научились желать того, что желает Иисус Христос. Кстати, на сегодняшний день вот эти принципы абсолютно странны для большинства людей. Большинство людей, даже большинство людей, даже христиане сегодня проповедуют субъективизм. То есть они говорят, вы не можете навязывать кому-то свои желания. Вы не можете заставить человека, он индивидуален. Пусть он желает, чего он хочет. В принципе, это идеология Адама после того, когда он согрешил. В принципе, это идеология дьявола. В этом-то и суть. И когда они встречаются с объективной, авторитетной проповедью Священного Писания, они говорят, что это за фанатизм такой? Нас пытаются каким-то образом изменять. Действительно, это так. Когда мы приходим к Иисусу Христу, Он не оставляет никаких сомнений. Он говорит, вы приходите ко Мне для того, чтобы Я вас изменил в самом корне, чтобы Я удалил от вас неправильные желания и дал вам свои, только те, которые действительно единственные желания, которые могут сделать вас счастливыми. Второй элемент, который мы видим здесь, это не только незрелость в желаниях, это незрелость в познании учеников. Иисус Христос говорит, не знаете, чего просите. Они не обладали полной картиной. Заметьте, Иисус Христос неоднократно им говорил о том, что «я иду на страдания». Священники, книжники, весь этот эстаблишмент, все вот эти вот руководители, они возьмут меня и предадут в руки язычников, и будут бить меня, и будут унижать, и оплюют, и распнут в конце концов. И в третий день воскрес. Но ученики ничего этого не слышат. Он раз говорит, он второй раз говорит, он третий раз говорит. Мы приводили в прошлый раз все эти три ситуации, приводили тексты, когда Иисус Христос говорит об этом. Но они не слышат. Он говорит, вот вы выражаете это желание, но вы не имеете понятия, чего вы хотите. В вашей системе знаний чего-то не достает. Вы знаете, в чем была проблема учеников? Их проблема была в том, что они не хотели знать. Не потому, что они не могли знать. Да, есть вещи, которые мы не способны знать, которые принадлежат Богу, и у нас просто ума не хватит, чтобы их вместить в свой разум, чтобы их понять. Это понятно, да, есть такая часть. Есть вещи, до которых мы еще не дошли. Мы можем их понять, но нам нужно время, нам нужно развитие, когда мы дойдем до той точки, когда мы будем понимать. Но есть вещи, которые мы слышим много раз, и мы не хотим их принять. Они понятны, они на русском языке, они доступны, они объяснены многими людьми с разных сторон. Но мы усиленно сопротивляемся того, чтобы их воспринять. Причина этого в том, что та сложившаяся уже у нас картина, она нас устраивает. И как только мы допускаем еще одну дозу знаний от Иисуса Христа, она требует радикального переустройства всей нашей конструкции. И мы усиленно не хотим принимать этого. Я встречаюсь с этим каждый раз, каждую неделю. Самые разные люди. Дети не хотят слушать родителей, потому что им неудобно. Они читают, они слушают. Жены не хотят повиноваться мужьям, потому что им неудобно. Они читают, они говорят, да, правильно, но не в моей ситуации. Мужья не хотят быть настоящими лидерами. То же самое, по той же самой причине. Читают Библию 100 раз, они проголосуют за то, что да, это истина, так надо. Причина заключается не в том, что они не знают или не слышали. Они не хотят принять это знание в свою систему мировоззрения. И поэтому они продолжают функционировать на другом знании. Ученики уже кое-что знали. Они знали, что Христос – Мессия. Они знали, что Он действительно сошел с небес. Они ясно понимали, что Он гораздо больше, чем кто-либо другой. Он будет царем в Царстве Небесном. Они это ясно знали. Но они не хотели знать, что Он будет страдать. Они не хотели допустить в своей системе мировоззрения, они не хотели допустить эту главу, эту часть жизни. Вот почему Иисус Христос обращается и говорит им, не знаете, чего просите. Один из признаков незрелости – это переоценка своих знаний, ведущая к неспособности учиться у Христа. Они знают что-то, они удовлетворены тем, что они знают. И они приходят к Иисусу Христу, они слушают Его, но они не хотят учиться, потому что они думают, что им уже достаточно этого знания. Они уже не нуждаются в том, чтобы кто-то исправлял их. Они не хотят учиться. Они переоценивают свои позиции, они переоценивают свои знания. Апостол Павел писал так об этой проблеме. 1 Коринфянам 8 глава 2 и 3 стихи. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Написано. Итак, ученики проявляют эти две проблемы. Проблема незрелости в познании и проблема незрелости в желаниях. Они проявляют эти проблемы, и Иисус Христос подчеркивает и показывает нам, что они обычные люди. Апостол Павел когда-то говорил об этом, он говорил: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим процессом постоянно, живи этим, делай так, чтобы ты мог анализировать вот эту свою незрелость, определять постоянно и исправлять ее». Есть еще третья незрелость, это незрелость в оценке себя. Иисус сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Они даже не подумали, что они подписывают. Они просто хотят выглядеть очень сильными, рьяными, действительно преданными. И в каком-то смысле они были преданы Христу. Помните, как Петр выхватывает меч и бросается в бой для того, чтобы защищать Иисуса Христа? Они могут делать то, что они представляют, но они совершенно не представляют, куда их ведет Иисус Христос. Они не хотят этого представить. Поэтому они самоуверенны. Поэтому они обнаруживают еще вот эту незрелость. Так мы уже говорили о том, что студенты в библейской школе величия не просто обычные люди, не просто провинциалы, не просто те, у кого не было каких-то особых заслуг, особых способностей. Вы помните, что когда они выступали перед первосвященниками, перед разными сильными мира сего, перед римскими воинами, те сразу видели, что ученики были люди некнижные. Их сразу было видно, кто они такие. Но их проблема была не только в этом, а точнее, это не было проблемой. Их проблема была в том, что они, несмотря на трехлетний срок обучения уже у Иисуса Христа, они были людьми незрелыми. Как я уже сказал, что это, с одной стороны, утешает нас. Если Иисус Христос продолжал работать вот такими, ну, наверное, и мы где-нибудь там еще имеем шанс. Наверное, с нами еще Бог будет возиться и нас еще не спишет так быстро. Но у этих учеников вместе с их слабостями были преимущества. Некоторые качества, которые показаны здесь в этом тексте, которые чрезвычайно важны и которых нельзя ошибиться. Если их нет, то тогда все остальное не имеет смысла. Посмотрите 23 стих. Иисус Христос, видя их незрелость, понимая их слабости, обращается к ним и как бы игнорирует то, что они сказали. Он конкретно говорит, обращается к ним и говорит: «Посмотри, чашу мою будете пить». Это сильнейшие слова. Кто? Вот эти самозванцы. Вот эти люди, которые не знают, как должно знать. Эти, которые выпячивают свое «я». Эти, которые переоценили себя. Он обращается к ним, и он ясно видит, он говорит: «Я буду вас учить, чтобы сделать из вас великих людей. Чашу мою будете пить». В этом огромное благословение для христиан. Это благословение заключается в том, что Иисус Христос берет нас, слабых, незрелых, проблематичных людей, берет и дает нам свою чашу для того, чтобы сделать из нас великих людей. Для того, чтобы научить нас тому же самому отношению, которое мы наблюдаем у Него. Два принципа, которые позволяют Иисусу Христу говорить так. Эти принципы заключаются в том, что ученики признают господство Иисуса Христа. Да, они слабые, да, они ошибаются, да, они незрелые, Да, они находятся в процессе, в котором делают ошибки, но у них есть нечто, что было обнаружено еще раньше, что позволяет Иисусу Христу иметь вот это фундаментальное отношение, этот план, это развитие дальнейшее. Он говорит, вы будете пить мою чашу. Кстати, это огромнейшая привилегия. Мы посвятим сегодня немножко больше времени, чтобы поговорить о чаше Иисуса Христа. И это не всем дана, далеко не всем дана чаша Иисуса Христа. Вот два качества, которые неотъемлемо важны. Признание господства Иисуса Христа. Помните, немножечко раньше, 4 главы до того, 16 глава, Иисус Христос спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? И Петр, как обычно, говорит от лица всех, он обращается ко Христу и говорит следующее, смотрите, 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Это они знали точно. Они знали, что Он Бог, они знали, что Он Господин. Да, они неправильно представляли, куда Он их ведет. Да, они ошибались в каких-то ситуациях в оценках Его знаний, но они точно знали, что все равно от Него им никуда не уйти. Они шли за Ним, Он их обламывал, Он их шлифовал, Он их стачивал, убирал все неправильное. Это было больно, это было неприятно, это было очень сложно для них, но они все равно, they stuck with Him. Они были часть Его, независимо от того, что Он делал с ними. Даже тогда, когда они разбежались в Гефсимании, они все снова собираются. Ты Христос, Сын Бога Живого. В этом огромное благословение для христиан, друзья. Для нас, несовершенных, незрелых людей. Даже тогда, когда мы переживаем неудачи, даже тогда, когда мы переживаем падение, даже тогда, когда вы разбиты, когда от вас, кажется, не соберешь частей. Даже тогда признание Иисуса Христа Господом дает вам прочный фундамент, на котором вы можете базировать свою надежду. Чарльз Спержин когда-то говорил такие слова. «У меня нет ни малейшего желания предполагать, что я имею прогресс в моей духовной жизни намного более, чем мои братья». Пока я просто доверяю крови и праведности Христовой и вижу себя, что я ничто, я верю, что я буду угодным Господу Иисусу Христу, и эта радость будет моей, и моя радость будет полной, говорит Чарльз Спержин. Он подчеркивал этот факт своей жизни. Он говорит, что я небольшой прогресс достиг. Так король проповедников его называли. Известнейший человек, сильнейшая личность. И несмотря на все это, он подчеркивает и говорит, «Мое упование совершенно не в заслугах, а только в том, что я доверяю крови и праведности Христовой, и я вижу себя, что я ничто». Так это первое качество. Второе качество мы видим здесь – практическое следование за Христом. И говорит им, «Чашу мою будете пить». Вот в этом утверждении он ясно говорит, что вы, встретившись с моей чашей, вы не уйдете от нее. Вы не убежите от нее. Рано или поздно вы все равно причаститесь к ней. Рано или поздно вы пройдете через боль. Вы пройдете через страдания. Вы пройдете через суть того, что я вам приготовил. Почему? Потому что только это сделает вас великими людьми. Потому что нет другой методики. Потому что нет другого средства. Он обращается к ученикам и говорит, чашу мою будете пить. Да, вы слабые, да, вы не знаете, как нужно знать. Да, вы зазнайки. Да, вы представляете себя слишком высокими, слишком великие. Но если вы мои дети, вы будете пить мою чашу. Евангелие Иоанна, 6 глава, 67 стих, рассказывает нам о еще одной ситуации. От Иисуса Христа отошла большая группа людей, перестали ходить за Ним. И Он обращается к 12, и послушайте, что Он говорит. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. В этом суть настоящих учеников. Они несовершенны, Да, у них много не получается, да, они падают, да, они спотыкаются, да, они отрекаются, как Петр отрекся, да, они в страхе разбегаются с Гефсимании, как ученики разбежались. Но как только они приходят в себя, они возвращаются к нему назад и говорят: не к кому больше идти. Ты являешься нашей частью, ты являешься нашим будущим, ты являешься нашей жизнью. Итак, к нашему большому счастью, Божью школу величия принимает не тех, кто имеет особые таланты, не тех, у кого научные публикации, не тех, кто достиг каких-то больших высот, принимает простых, обычных людей, которые даже в своем процессе обучения не так уж и сильно преуспевают, но Иисус Христос продолжает над ними работать. Давайте посмотрим на методику обучения. Что Иисус Христос делает с этими людьми? Мы посмотрели на то, кого Он принимает в свою школу. Теперь давайте посмотрим, как Он добивается величия. Как Он делает великих людей. Знаете, процесс образования очень сложный. Научить кого-то чему-то всегда трудно. Тысячелетия педагогика представляла самые разные методики, средства, каким образом сделать так, чтобы человек, имеющий знания, мог передать эти знания кому-то, и чтобы этот человек овладел ими, и чтобы они могли сформировать его навыки, его жизнь и так далее. Самые разные вещи. Так вот, у Иисуса Христа есть своя методика. Он показывает ученикам, обращаясь к ним, Он показывает, как Он будет работать над ними. Давайте еще раз прочитаем с 22 стиха. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят им: «Можем». Христос понимает, что они не понимают, о чем идет речь, и несмотря на это Он говорит им, смотрите, и говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Иисус Христос говорит, что главной целью во всем этом процессе обучения будет вот это удивительное явление, Его чаша. Он говорит: «Чашу мою будете пить, вот эта чаша приведет вас к той точке, в которой Отец потом распределит вам награды. В соответствии с тем, что вы будете пить и как вы будете пить». Очень интересный, очень важный процесс, друзья, и нам нужно ясно понимать его. Когда мы говорим о чаше Иисуса Христа, чаша Иисуса Христа дается нам, Его детям, Его последователям, не для того, чтобы нам жизнь медом не казалась. Я уже как-то вспоминал, в Советской Армии были такие явления, как дедовщина. Вот приходит молодой в армию, и старики, старослужащие, они старики-то, они им по 20 лет, вот, или по 19, эти старики, они 18-летних, они гоняют там и всякие разные задания дают, и говорят всегда, чтобы жизнь медом не казалась здесь, служба медом не казалась. Так вот, Иисус Христос создает вот эти трудности или дает нам эту чашу не для того, чтобы нам жизнь медом не казалась. Не для того, чтобы просто устроить какую-то сложную ситуацию для нас. И Он это делает не для того, чтобы сказать: ну вот я страдал, вот теперь и вы попробуйте. Хоть чуть-чуть ощутите, а то ж знать-то и не будете, в чем сущность, как спасение заработано было. Не для этого. Иисус Христос проводит нас через страдания для одной цели только. Это единственная возможность сделать из нас великих людей. Другой не существует. Обращаясь к ученикам, Он говорит им: «Чашу мою будете пить». Вот почему вы страдаете. Вот почему вы переживаете давление, самое разное. Вот почему в вашей жизни вы сталкиваетесь с ситуацией, где сердце разрывается. Я хотел бы, чтобы сегодня, в результате нашего изучения чаши Иисуса Христа, вы изменили отношение к ней. Чтобы вы восприняли эту чашу не как бремя, которое на вас наложили, а как возможность, выпив ее, приняв ее, стать действительно великим человеком, стать больше похожим на Иисуса Христа. Чашу мою будете пить. В действительности пить из чаши Иисуса Христа – Это не бедствие. Это привилегия уникальнейшая. Это привилегия, которая дается только его детям. Это привилегия, в которой мы имеем личное, индивидуальное обучение или менторство со стороны Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что значит чаша Иисуса Христа. У меня нет времени для того, чтобы очень много об этом говорить. Я приведу всего два текста. Из Римлянам 8 главы 1 и из 1 Петра 2 главы. Для того, чтобы показать сущность вот этих слов. Вот эти слова были однажды сказаны Христом. И теперь Иисус Христос провел через этот процесс или продолжает проводить своих учеников. И его ученики пишут теперь об этом. Послушайте, апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». И дальше смотрите. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Заметьте, в этом тексте слава или величие непосредственно связано со страданиями. Причем эти страдания не просто какие, а эти страдания с Ним. То есть, если мы страдаем так, как Он страдал, если мы с Ним вместе страдаем, вот тогда мы прославимся. Очень важный фактор. Дело в том, что можно страдать не с Ним. Можно страдать, переживать те же самые трудности, но без Него. Разница заключается в том, как мы реагируем на страдания. Иисус Христос реагировал на страдания определенным образом и поэтому прославлялся. Мы, если будем реагировать на страдания таким образом, как реагировал Иисус Христос, мы будем получать Его славу и величие. Если же мы находимся в этих же самых страданиях, но реагируем на них по-человечески, мы будем обретать бесславие. Вот почему апостол Павел говорит: если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Апостол Петр в своем первом послании описывает ситуацию, в которой мы, верующие люди, можем обладать влиянием, оказывать влияние на тех, кто нас окружает. И он ясно говорит, что мы никогда не сможем быть влиятельным инструментом в Божьих руках для изменения других, если мы не будем следовать по стопам Иисуса Христа в Его страданиях. Я точно знаю, друзья, то, что я сейчас говорю, это очень непопулярно в современном христианстве. Современное христианство призывает людей, обещая снять страдания. Но если мы посмотрим на то, куда призывал Иисус Христос, Он ясно говорил: «Чашу Мою будете пить». Если вы дети Божьи, вы соучастник этой чаши. Если вы хотите научиться Его величию, нет другого пути. Посмотрите 1 Петра 2 глава с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны». Посмотрите, к чему. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Для чего? Написано: «Дабы мы шли по следам Его». Интересно, что мы в жизни живем и постоянно делаем все, что можем, чтобы убежать от страданий. Весь мир этим живет. Минимизировать боль и сделать максимальное удовольствие. Это философия мира. Этим же живут и христиане. Многие. Они говорят: приди ко Христу, и мы теперь божественными средствами минимизируем боль. И мы божественными средствами сделаем тебя health and wealth and prosperity. Так живут люди сегодня. Но в действительности Священное Писание говорит очень конкретно. Написано, что Христос пострадал за нас, оставил нам пример. Для чего? Для того, чтобы мы шли по Его следам. По каким следам? По следам страданий. Шли, чтобы причаститься из Его чаши. Опять-таки, как я уже сказал, что нам совсем не обязательно изобретать страдания. Некоторые люди думают, что вот, чтобы шли по следам Его, надо куда-нибудь залезть в дремучие леса, отказаться там от всего и создать себе там на хлеб и воду посадить, и такие, заковать себя в цепи как-нибудь и так далее. Если оглянуться и посмотреть вокруг, то вы увидите массу ситуаций, которые делают вашу жизнь неприятной. Каждый день. Это могут быть люди, это могут быть обстоятельства, это может быть здоровье, это может быть экономическая ситуация, это может быть что угодно, самые разные вещи, которые постоянно создают в нашей жизни давление. Давайте посмотрим, что говорит апостол Петр дальше. Он объясняет в 22 стихе. Он не сделал никакого греха, Христос. Не было лести в устах его. Но посмотрите, будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Он объясняет, он говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Давайте посмотрим, какие эти следы. Он показывает здесь три следа. Первое – это психологическое давление, которое Христос испытывал. Иисус Христос реально испытывал психологическое давление. И об этом апостол Петр говорит. Посмотрите, будучи злословием, 23 стих, он не злословил взаимно. Вот это его следы. Он оставляет нам чашу для того, чтобы мы могли идти по его следам, пить его чашу. То есть, чтобы мы могли учиться реагировать на психологическое давление точно так же, как и он реагировал. Когда Иисус Христос жил на земле, ему пришлось пережить очень много. Отвержение людьми, клевету, унижение, насмешки, злословие, поношение, несправедливые обвинения и так далее. Вспомните, пожалуйста, как вы реагируете на что-либо из этого списка. Я часто встречаюсь с людьми, которые приходят ко мне и говорят, а про меня говорят вот так. Я не говорю о том, что про меня говорят. А скажите им, а вызовите его. Почему это беспокоит вас? Что про вас говорят? Потому что это психологическое давление. Потому что наша внутренность бунтует против этого. Я лучше, чем про меня говорят. Я не такой, я не такая. Посмотрите, что сказано о Христе. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Пьете ли вы чашу Иисуса Христа? Следуете ли вы его примеру? Учитесь ли вы его величию? Когда мы посмотрим на Иисуса Христа, на его жизнь, ему пришлось пережить очень много. Вы помните, он был отвержен своим народом. Помните, когда... Я знаю нескольких людей, которые приготовили хороший подарок кому-то, заботились, вот, и принесли этот подарок, а им дверь открыли, увидели и закрыли, и даже не стали разговаривать. Даже не взяли. Ну, может быть, не так жестоко, но что-то подобное, возможно, вам приходилось переживать. Когда вы жертвуете собой, вы посвящаете время, вы отдаете силы, вы приходите для того, чтобы помочь, вас хлопают дверью и говорят, ты мне не нужен, со всеми своими заботами и переживаниями. Вспомните, как вы чувствовали себя. Это психологическое давление. Иоанна 1 глава 11 стих пришел к своим, и свои не приняли его. Это так легко сказано, пришел к своим, как будто взял и в первом классе самолета перелетел из Европы в Америку или из Америки в куда-нибудь в третью страну. Это совсем не так. Это оставил славу небес ради их. Это оставил богатство, оставил все удобства, оставил всю жизнь, принял ограниченную плоть, стал человеком. Ради того, что они погибают, и они хлопают дверью. И они, вот эти свои, не хотят ничего иметь общего с ним. Пришел к своим, и свои не приняли его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. В этом чаша Иисуса Христа. Иисус Христос пережил предательство. Его предал Иуда. Даже самые близкие, те, которые были рядом с ним, разбежались в Гефсимании. Он просил их. Помните, он говорит, ну пободрствуйте со мною. Только он отойдет молиться, они уже спят. Второй раз возвращается, опять говорит, пободрствуйте со мною. Опять они уже спят. Это жесточайшее психологическое давление, которое переживает Иисус Христос. Иоанна 13 глава 18 стих подчеркивается, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету. Тот, кто был рядом. Тот, кто был в узком кругу доверенных лиц. Не отзывается ли ничего в вашем сознании, когда вас предавали? Когда с вами те люди, которые были близки к вам поступали не по-человечески, поступали плохо. Иисус Христос пережил насмешки, издевательства и унижения. Такие, которые никто из нас никогда не переживал и, наверное, никогда не переживет. Я помню ситуацию, когда надо мной смеялись. Плохо чувствуешь себя. И чем больше круг людей, которые смеются над тобой, тем больнее. Над Иисусом Христом смеялись все, кто только мог. И они изощрялись в своих насмешках. Посмотрите, пожалуйста, воины первосвященников, у них была своя стража. Они делают это на свой манер. Смотрите, 26 глава Евангелия Матфея, 67 стих. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его по ланитам и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Они его насмешливо называли Мессией. Они говорят, «Ты Бог? Ты Мессия? Ну-ка, покажи фокус». Они сзади подойдут, ударят по щеке. И потом говорят, «Ну-ка, скажи». Игру устроили. Воины Пилата пошли еще дальше. Они одели его в багряницу, в одежду царя. Вместо лаврового венка, который носили цари обычно, они сплели венок, который впивался своими колючками в его кожу, в кожу его головы. И они били его. И они насмехались над ним и говорили, радуйся, царь иудейский. 27 глава, тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И раздев его, надели на его багряницу царскую одежду. И сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И становясь над ним, перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский, ты говорил, что ты царь. И вот эти вот пигмеи, вот эти грубые, грешные, нечестивые люди смеются над этим царем и плевали на него. И, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели на распятие. Когда Христа прибили ко кресту, воины, толпа людей, священники, стоявшие у креста, они продолжали насмешки. Они насмехались и кричали, послушайте, проходящие, Марка 15 глава 28-29 стихи, проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя самого спасти не может. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы и мы увидели, и уверуем. И распятые с ним поносили его. Иисусу Христу пришлось пережить тяжелейшее психологическое давление. И он, обращаясь к нам, он говорит, чашу мою будете пить. И вам придется переживать психологическое давление. В разных ситуациях, по самым разным поводам. Но вам нужно будет пройти ситуацию, когда на вас будет давить обстоятельства, и вы должны выстоять. И вы должны научиться поступать так, как я поступаю. Вы должны научиться моему величию. Это очень интересно. Когда мы говорим о психологическом давлении, это самое тяжелое, что можно пережить. Я за эти несколько дней перечитал еще книгу Иова подробно и заметил такую особенность. Иов страдает от тяжелых болезней, Он страдает от утрат материальных, он страдает от того, что он потерял свою семью. Но больше всего, больнее всего, он страдает от психологической боли. Посмотрите, пожалуйста, 29 глава Иова с 22 стиха. Он вспоминает о своем бывшем величии. Посмотрите, он говорит, после слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них, ждали меня, как дождя. Как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят. Из света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил, как царь кругу воинов, как утешитель плачущих. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, тех, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. Вот где боль. Вот эта боль, которая в тысячи раз усиливает боль физическую. Когда человек страдает физически, но он имеет сильный дух, он знает цель, он знает почему. Он имеет силу преодолевать эту боль. Но вот эта боль ломает человека. Эта боль лишает его силы, дестабилизирует его вообще. Иисус Христос говорит, чашу мою будете пить. Будете проходить через сильнейшую психологическую боль. Для чего? Чтобы научиться величию. Будучи злословием, он не злословием взаимно. Вы знаете, несколько дней тому назад мне пришлось наблюдать спортсменов, которые занимаются серфингом. Очень интересный вид спорта. Я даже сам захотел попробовать. Этот вид спорта интересен тем, что ему нужны волны. Для этого человека с этой доской штиль не нужен. Он не может там показать свое мастерство. Он не может вырасти на штиле. Ему нужна волна. И чем сильнее волна, да, конечно, волна – это страшное дело. Волны могут лишить тебя жизни. Но только тогда, когда волна, только тогда это величие вот этого мастера-спортсмена может быть явлено. И чем больше волна, тем больше возможность учиться. Тем больше возможность расти в мастерстве. И они идут на те места, где еще сильнее волна. Им нужна волна. Вы знаете, друзья, Бог посылает волны в нашей жизни. Для того, чтобы учить нас. Он дает нам чашу, которую Он выпил. Он говорит, я прошел. Он говорит, я прошел во много раз больше, во много раз сильнее. И я даю вам эту чашу, чтобы вы научились в моей школе величия. Так, это первая часть. Вторая часть – это физические страдания. Иисус Христос, кроме психологических трудностей, переживал тяжелейшую физическую боль. Вспомните, когда последний раз у вас болел зуб. Сильно болел. Или голова. И тогда свет белый не мил. Тогда кто-то подходит и просит вас о чем-то, что-то сделать. И вы говорите, ты что, разве не видишь, что у меня голова болит? Вы, естественно, сразу ставите себя, что вы exempt, то есть вы абсолютно освобождены от всех обычных обязанностей. Почему? Потому что зуб болит, или голова болит, или еще там что-нибудь болит. И мы так считаем. Мы сосредотачиваем свой взор на себе. Я болею. У меня слабость, у меня там еще что угодно. Ну, самые разные вещи. И я не говорю уже о тех, кто симулирует. О тех, кто пытается act like he is sick. Нет, а тех, кто по-настоящему болеет. И у нас сразу срабатывает оправдание. Окей, раз я болею, значит, все должны мне служить. Помните, мой дядя самых честных правил, да, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил. Пушкин писал когда-то. То есть, это наши общепринятые правила. Да, действительно, когда человеку больно, когда тяжело, все должны вокруг него ходить. Мы ожидаем этого. Не так было у Иисуса Христа. Его били, над ним издевались самым жестоким образом. Но он продолжал реагировать на все это с величием. Посмотрите, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Величие Иисуса Христа заключалось в том, что когда Он переживал эти боли, эти трудности, Его дух был сфокусирован не на себе. Вот это правило, как побеждать вот в таких испытаниях. Не фокусируйтесь на себе. Как только вы будете фокусироваться на себе, вы сразу будете видеть, и здесь что-то вскочило, и здесь заболело, и здесь болит. О, уже, наверное, скоро умру. А все не видят. А я уже рассыпаюсь совсем. Врачи не обращают внимания, родственники игнорируют. И мы уже становимся самым несчастным человеком на свете. Иисус Христос, независимо от своей боли, Он постоянно был сфокусирован на одном. На цели, для которой Он пришел. Он жил для того, чтобы служить. Страдая не угрожал. Он не сводил счеты. Он не был занят этим. Он просто сфокусировал себя на том, чтобы действительно исполнить волю Божию. Не забывайте, что Иисус Христос тоже был человеком. Он испытывал такую же самую боль, как и мы. Испытывал голод. Испытывал недостатки. Вы помните, когда Иисус Христос был искушаем в пустыне? Когда каждая его клетка требовала питания. И обычно людям говорят, если человек голодный, украл булку хлеба, то его не садят. Ну, он не мог устоять, у него разум уже отключился, он пошел, стекло разбил и вытащил булку хлеба в булочную. Голодный был сильно. Так вот, для Иисуса Христа его физические трудности никогда не были оправданием того, чтобы он каким-то образом делал не то, что Отец говорит. В этом его величие. В этом его сила. Вот почему он говорит, чтобы мы шли по следам его. Вот почему он говорит, чашу мою будете пить. Я сделаю из вас великих людей. Я буду этим заниматься. До конца вашей жизни здесь на земле я буду воспитывать в вас вот этих мастеров. Вот этих сильных, свободных. Тех людей, которые не боятся ничего. Тех людей, которые имеют свободу от страха. Тех людей, которые не боятся боли, не боятся болезни, не боятся испытаний. Они не боятся смерти самой. Почему? Потому что они имеют величие мое. Они живут для моей цели, которая выше смерти, которая сильнее болезней, которая гораздо-гораздо превосходнее материальных каких-то богатств или их отсутствия. В этом величие Иисуса Христа. Чашу мою будете пить. Даже вися на кресте, Иисус Христос продолжает заниматься тем, ради чего Он пришел. Помните, Он нашел силы и время, чтобы спасти разбойника, который рядом с Ним. Вы не представляете себе, в каких условиях он был. Мы попадаем, когда даже в сотней доли ощущаем какую-то боль, которую испытывал Иисус Христос. И уже мы заняты только собой. Как, камон, кто там вокруг? Вы что? Мне плохо, я болею. Иисус Христос на грани смерти, в тяжелейшем мучении, каждый вздох его рвет ему его руки. Его голова избита, его все тело буквально исполосано плетьми. И он висит в этом положении, и он думает о этом разбойнике, который рядом с ним. Он думает о своей матери. Он заботится, и он говорит, Иоанн, это мать твоя. А ей говорит, это сын твой. Он думает даже об этих людях, которые его распяли. Он обращается к отцу и помните, отче, прости им. Они не знают, что делать. В этом величие Иисуса Христа. Он живет не для себя. И даже в самой тяжелой боли он думает не о себе, он думает о том, для чего он пришел. В этом сила его примера. Чашу мою будете пить. Последний элемент, который мы видим здесь, в первом послании Петра, это духовное заступничество. Мы говорили о психологическом давлении, о физической боли, о физическом давлении и о духовном заступничестве, которое здесь в 24 стихе показано. Посмотрите, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Посмотрите, здесь очень интересно сказано о том, что Иисус Христос живет для того, чтобы брать на себя нашу ответственность. Ему это стоит боли, физической боли, психологической боли. Над ним издеваются в это время, над ним смеются, но он берет на себя грех не свой, грех кого-то, дабы мы шли по следам его. В этом смысл ученичества, друзья. В этом смысл христианства. Мы часто думаем, что смысл христианства в том, чтобы уметь там заправлять массами, толпами людей. Уметь выступать, уметь там делать какие-то вещи. Нет, друзья, смысл христианства заключается в том, чтобы научиться следовать по стопам его. Жить ради других. Это начинается дома. Это начинается с людьми, которые рядом с нами. И мы боимся этого. Мы чуть-чуть сделали пару шагов, и потом нам страшно, да нам же на голову сядут, да меня ж в грязь втопчут. Да я ж буду никто. Да эти люди, они ж такие негодные, неправильные. И мы боимся этого. И мы боимся пить эту чашу. Вот почему так мало великих людей сегодня. Вот почему такое слабое и слабо влияющее христианство сегодня. Вот почему эта чаша снова и снова возвращается к нам. Христос говорит: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».